Толкование на соборное послание святого апостола Иакова. О соборном послании святого апостола Иакова. Писатель послания, назначение и читатели послания, время и место написания, подлинность послания, общий характер послания и краткое его содержание. Писатель первого в каноническом порядке соборного послания, не называя себя в приветствии апостолом, смиренно именует себя Иаков, Богу и Господу Иисусу Христу, раб. Однако это молчание об апостольстве писателя, обращающегося с своим посланием к 12 коленам, находящимся в рассеянии, не только не отрицает апостольского достоинства писателя, но и говорит о великом и несомненном авторитете его как среди иудеохристиан, так и среди евреев вообще. При этом выше всякой похвалы писатель поставляет смиренное название и сознание себя рабом Божиим и Христовым. А такое настроение именно отличает истинных апостолов Христовых от лиц, незаконно присвоивших себе апостольский авторитет. Это приводит к предположению, что Иаков, писатель послания, был апостол Христов, один из предстоятелей апостольской церкви, которому были подведомы иудео-христианские общины и вне Палестины. Таким лицом является первый и знаменитейший представитель Иерусалимской церкви святой Иаков, брат Господень, прозванный праведным из числа 70 апостолов. Церковное предание усвояет написание послания именно этому Иакову, а не Иакову Зеведееву и не Иакову Алфееву, брату апостола и евангелиста Матфея. Иаков Зеведеев весьма рано, около 44 года по Рождестве Христовом, скончался мученическую смертью от руки Ирода Агриппы. Притом нет исторических данных в пользу того, чтобы он пользовался известностью в областях рассеяния. Между тем, все содержание послания предполагает, что писатель его хорошо известен во всем иудео-христианском рассеянии. Такую славою в иудеохристианстве и иудействе по преданию пользовался Иаков, брат Господень, выступивший на поприще деятельности уже после смерти святого Иакова Зеведеева. Этого именно Иакова апостол Павел ставит наравне с апостолами Петром и Иоанном, называя всех троих столпами церкви в послании к Галатам. Если по почину блаженного Иеронима многие католические ученые, Корнелий Аляпиде, Минь, Корнели и другие, протестантские, Баумгартен, Лянге и некоторые русские, митрополит Филарет, архиепископ Черниговский Филарет, профессор Чельцов, профессор Муретов, отождествляли Иакова, брата Господня, с Иаковом Алфеевым, апостолом из числа 12. То и новозаветные данные и свидетельства церковного предания говорят против этого отождествления. В Евангелии «Братья Господа по плоти» Иаков, Иосия, Симон и Иуда ясно отличаются от апостолов или первых и ближайших учеников Господа, например, во второй главе Евангелия от Иоанна. «После сего пришел в Капернаум сам и матери его, и братья его, и ученики его». Если здесь и в некоторых других местах Евангелия братья Господни стоят в стороне от учеников или апостолов Господа, то в Евангелии от Иоанна определенно говорится, что сначала братья Господни не веровали в Господа Иисуса Христа, следовательно, не могли быть в числе апостолов. И это тем более примечательно, что евангелист Иоанн сделал это замечание о неверии братьев Господних почти непосредственно после упоминания о составившемся уже и существующем круге 12 апостолов. Даже после воскресения Господа, когда братья Господа уверовали в Него, они все-таки отличаются от апостолов, хотя иногда и сопоставляются с ними. И древнее церковное предание, при всей своей неясности относительно братьев Господних, все же в большинстве случаев подтверждает, что Иаков, брат Господень, есть лицо, отличное от апостола Иакова Алфеева. Так в апостольских постановлениях Иаков, брат Господень, ясно отличается от апостолов из двенадцати. «Мы двенадцать», говорится в постановлениях апостольских, «собравшись в Иерусалиме, явились Иакову, брату Господню. Они же, в качестве возвестивших кафолическое учение, называются сначала апостолы лика двенадцати, в том числе и апостол Иаков Алфеев, а затем присоединяются еще Иаков, брат Господень и епископ Иерусалимский, и Павел, учитель языков». Климент Александрийский у Евсевия говорит: «Петр, Иаков и Иоанн, хотя от самого Господа предпочтены были другим ученикам, однако по вознесении Спасителя не стали состязаться о слове, но иерусалимским епископом избрали Иакова Праведного». Сам Евсевий в своей церковной истории причисляет Иакова, брата Господня, к 70 апостолам, а также говорит, что Иаков, брат Христов, первый получил епископство над Иерусалимскую церковью от самого Спасителя и апостолов, чем в том и другом случае Иаков, брат Господень, определенно выделяется из круга 12 апостолов. Наконец, и в Четиминеи под 23 октября Иаков, брат Господень, причисляется к 70 апостолам. Не будем входить в подробное рассмотрение и решение трудного вопроса, кто были братья Господа по плоти. Скажем лишь, что наиболее обоснованным и более опирающимся на древнее церковное предание является взгляд, по которому братья Господа – дети Иосифа Обручника от первого его брака. Из четырех упоминаемых в Евангелии братьев Господа Иаков был, несомненно, старшим и выделялся из них особенную праведностью. Он сопутствовал Иосифу и Марии Деве с Богом-младенцем Иисусом в бегстве их в Египет от преследования Ирода. Воспитываясь с братьями в благочестивой семье Иосифа в духе истинного благочестия, Иаков выделялся из числа братьев именно праведностью, давшую ему и имя Праведного. По свидетельству Егизипа у Евсевия, святой Иаков был назарей от чрева матери своей. Не пил вина из секера, не употреблял в пищу никакого животного, не стриг волос, не умощался елеем и не мылся в бане. Но именно в силу особенной преданности Иакова и братьев его закону, они во все время земной жизни Господа Иисуса Христа оставались неверующими. И лишь в начале книги «Деяния апостолов» мы находим первое упоминание о братьях Господа в числе верующих, вместе с 11 апостолами и Матерью Господа. Такой переход Иакова от неверия к вере совершился благодаря воскресению Господа Иисуса Христа и явлению Его Иакову. Обращение Иакова, старшего из братьев, ко Христу повлекло за собою и обращение других братьев. Всем сердцем уверовав в Господа Иисуса, Иаков, брат Господень, как в жизни и деятельности своей, так и в своих воззрениях, представляет собою пример истинного иудео-христианина в самом лучшем смысле этого понятия. В его личности мы имеем лучший пример объединения Ветхого и Нового Заветов на жизненно-практической почве. Относясь с великим уважением к закону Моисееву в его целом и соблюдая его обрядовые предписания, даже советуя апостолу Павлу исполнить обряд очищения ради умиротворения членов Иерусалимской церкви, Иаков, однако, на апостольском соборе первый возвышает голос свой об освобождении уверовавших из язычников от ига Моисеева закона, 15 глава книги Деяний. Христианство для святого Иакова не есть только преобразованное иудейство, а новый путь спасения во Христе, начинающийся возрождением посредством Евангелия. не разрывая национально-исторической связи с иудейством, как вековым наследием отцев, святой Иаков, однако, допускает исполнение ветхозаветных обычаев и обрядов лишь постольку, поскольку им не усвоялось догматического неприходящего значения, и они являлись преображенными христианским духом. Нравственная жизнь христианина, по учению святого Иакова, нормируется царственным законом свободы. Все совершенствование и оправдание христианина совершается только через союз со Христом в живой и деятельной вере, и лишь деятельную христианскую любовь он признает общую обязанностью каждого. Ни в каком антагонизме со святым апостолом Павлом, великим благовестником христианской свободы, святой Иаков, вопреки мнению Фарара и других исследователей Запада, не находился. И лишь враги великого апостола языков, иудаисты и евианиты, пользовались именем и авторитетом первого иерусалимского епископа для прикрытия своих иудаистических тенденций и замыслов. Само назарейство святого Иакова, будучи по форме иудейским, по духу являлось христианским. Его не без основания можно считать прототипом христианского аскетизма и монашества. Христианское подвижничество свое святой Иаков запечатлел собственную кровью. Пользуясь великим уважением всех верующих и неверующих, он безвыходно прожил в Иерусалиме до самой мученической своей кончины, может быть, около 64 года по Рождестве Христовом, в обстоятельствах которой выразилось как высокое уважение, какое питали к нему даже неверующие, как к великому праведнику, так и истинно христианский характер его веры и жизни. Егизип у Евсевия рассказывает о мучительной кончине апостола Иакова так. «Когда уверовавших, по слову апостола Иакова, оказалось много, даже и между старейшинами, то иудеи, книжники и фарисеи начали кричать и говорить, что таким образом, пожалуй, и весь народ в Иисусе станет ожидать Христа. Поэтому, пришедшие к Иакову, они сказали ему: «Просим тебя, удержи народ, ведь он в заблуждении Иисуса признает Христом. Вот теперь все сошлись на праздник Пасхи, просим тебя, вразуми их касательно Иисуса. Мы доверяем тебе это, потому что сами вместе с народом свидетельствуем о твоей праведности и нелицеприятии. Так убеди же людей не заблуждаться в рассуждении Иисуса. Тебя все послушают, и мы со всеми. Стань на крыле храма, чтобы сверху ты всем был виден, и слова твои были слышны целому собранию». Помянутые книжники и фарисеи действительно поставили Иакова на крыле храма и потом закричали ему: «Праведник, тебе все мы должны верить. Вот этот народ в заблуждении, последует Иисусу распятому. Скажи же нам, что такое дверь Иисуса распятого?» Иаков громогласно отвечал: «Зачем вы спрашиваете меня об Иисусе, Сыне Человеческом? Он воссидит на небесах, одесную великой силы, и опять придет на землю на облаках небесных». Этим свидетельством Иакова многие совершенно убедились и начали славословить Иисуса, восклицая: «Осанна сыну Давидову!» А книжники и фарисеи говорили между собою: «Ведь мы худо сделали, что приготовили такое свидетельство Иисусу. Взойдем и сбросим Иакова, чтобы другие, по крайней мере, из страха не поверили ему». И начали кричать: «О, о! И праведник заблуждает». Они взошли и, сбросив праведного, сказали друг другу: «Убьем его камнями», и начали бросать в него камни. Сверженный не вдруг умер, но, приподнявшись, стал на колени и говорил: «Господи, Боже Отче, отпусти им, они не знают, что делают». Между тем, как на него летели камни, некто священник, один из сынов Рехава, упоминаемых пророком Иеремией, закричал: «Стойте, что вы делаете? Праведник за нас молится». Но в то самое время один из них, суконщик, схватил скалку, на которую наматываются сукна, ударил ею праведника, и он скончался. Из этого рассказа очевидно, что святой Иаков был истинным апостолом Христовым, проповедавшим иудеям Иисуса как Христа, Спасителя и будущего Судью, и полагавшим спасение единственно во Христе, а не в Ветхозаветном законе. И по свидетельству Иосифа Флавия, святой Иаков по суду первосвященника Анана был побит камнями именно как нарушитель закона. Это значит, что следование святого Иакова обрядам и обычаям своего народа у него совершалось в христианском духе. Послание святого апостола Иакова было первоначально назначено и отправлено, как говорится в надписании, 12 коленам, находящимся в рассеянии. Вопреки мнению некоторых исследователей – Гофмана, Яна, Гольпмана, Юлихера, придававших этому выражению иносказательный смысл и видевших в нем обозначение нового или духовного Израиля, не имеющего в мире сём пребывающего града, но грядущего взыскующего. Выражение «двенадцать колен» есть древнее теократическое обозначение всего народа еврейского как одного народа Божия, в отличие от прочих народов-язычников. Прибавка же «в рассеянии» – «энти-диаспора» прежде всего указывает, что читатели послания находились вне Палестины. При этом все содержание послания, имеющее чисто христианский характер, говорит, что то были, собственно, христиане из евреев или иудео-христиане. Не без основания, однако, указывали, например, Вейс, что речь писателя нередко обращается и к неверующим евреям, что и вполне естественно, ввиду того, что в первое время и довольно долго верующие и неверующие евреи не очень резко отделялись друг от друга и имели общие собрания, а также ввиду известного весьма большого авторитета апостола Иакова как среди верующих, так и среди неверующих евреев. Равным образом и ограничительная прибавка «в рассеянии» не исключает иудео-христиан и евреев вообще, живущих и в самой Палестине. Содержание послания вполне приложимо и к ним, хотя преимущественно адресатами послания являлись внепалестинские читатели, частнее, вероятно, христианские общины заиорданские, Дамаска и Сирии. Как и все послания апостольские, послание святого Иакова вызвано было ближайшим образом потребностями и состояниями религиозно-нравственной жизни христианских общин. Эти особенности в жизни последних в весьма значительной мере определяют и содержание послания, хотя иные мысли послания могли быть высказаны апостолом и независимо от современного состояния читателей послания. Как вообще в Священном Писании рядом с данными истории стоят неприходящие истины вероучения и нравоучения. Христиане из евреев, по указаниям послания, терпели многие притеснения со стороны и испытывали многие внутренние нестроения. Так бедные иудео-христиане терпели многочисленные преследования со стороны своих богатых соплеменников, и среди этих и подобных внешних бедствий нередко уклонялись от истинного взгляда на источник этих бедствий и искушений, подвергались опасности колебаться в вере и даже изменять ей. Из чувственных побуждений и пристрастия к земным благам возникали у них раздоры. Братская любовь во многих охладела. Из самомнения многие хотели быть учителями других, не имея к тому способности и подготовки. Отсюда проистекали и такие важные и гибельные заблуждения иудео-христиан, как неправильные взгляды на молитву, на веру и добрые дела в их взаимном отношении. Эти и подобные нестроения во внутреннем и внешнем быте, к которым евреи и христиане из евреев всегда были особенно склонны, и которые святой апостол именует «искушениями», и послужили поводом к написанию послания. Целью последнего было, как очевидно само собою, устранение из жизни иудео-христиан упомянутых настроений и недостатков, утешение страждущих и указание всем вообще христианам истинного пути нравственного совершенства. Возможно при этом допустить, ввиду известного высокого авторитета апостола Иакова даже среди неверующих евреев, что устроением нравственной жизни иудео-христиан по высшим христианским началам апостол имел в виду привлечь в христианство и неверующих их соплеменников. Время и место написания послания в нем самом не указаны, как и время и место происхождения других новозаветных писаний. Поэтому, в частности, время происхождения послания определяется лишь предположительно и гадательно. В пользу раннего происхождения послания, именно до апостольского Иерусалимского собора, 51-52 год по Рождестве Христовом, указывали на самое назначение послания к иудеу-христианам, понятное будто бы только в раннее время до Иерусалимского собора, на неупоминание в послании спорных пунктов из времени апостольского собора, обрядовый закон, отношение языка христиан к иудеу-христианам, также на преобладающий нравоучительный характер послания при относительной скудости вероучительного элемента. Причем в этом усматривали признак близости послания по времени написания к Нагорной проповеди и вообще беседам Господа. Аргументы эти имеют лишь относительную ценность, и каждому из этих положений может быть противопоставлено соображение обратного свойства. В пользу, с другой стороны, относительно позднего написания послания, кроме широкого распространения христианства между иудеями рассеяния, указывали, между прочим, на печальную картину религиозно-нравственного состояния иудео-христианских церквей по данным, заключающимся в послании. Христианство среди многих совершенно омерщилось, откуда выводили, что послание появилось в более позднее время жизни апостола Иакова. Легко, однако, видеть слабость и этого основания. Можно ли вообще в пределах двух десятков лет, в этих пределах колеблется определение времени написания послания? Указать хронологическую грань, когда первоначальный свет и чистота веры и жизни христиан помрачились. Еще более спорным является аргумент позднего происхождения послания, заимствуемый из предполагаемого знакомства апостола Иакова с посланиями апостолов Петра и Павла. Но вопрос о взаимном отношении и послании всех этих трех апостолов неудобно решим. В частности, относительно апостолов Иакова и Павла, даже и западноевропейские исследователи их посланий в настоящее время согласно признают, что апостол Иаков в своем послании отнюдь не противопоставляет учению апостола Павла свое мировоззрение, отнюдь не полемизирует с ним по вопросу об оправдании, как любили утверждать исследователи-рационалисты прежнего времени. Таким образом, вопрос о годе написания послания мы оставляем открытым, ограничиваясь лишь отнесением происхождения послания к середине 50-х годов нашей эры. Тем решительнее мы должны отвергнуть попытки рационалистической критики отодвинуть составление послания во второй христианский век, относя в лице, например, Гарнака, Пфлейдрера, Юлихера и других написание послания к 125-130 годам по Рождестве Христовом. Здесь мы уже имеем дело с отрицанием подлинности послания, сомнение в котором известно и христианской древности. Но основание отрицания подлинности послания у новейших исследователей предполагаемая, но совершенно мнимая полемика с апостолом Павлом, мнимое влияние есейства или гностицизма и прочее совершенно вздорны и не требуют нарочитого разбора и опровержения. Ссылка же на сходство некоторых мест послания с местами из первого послания святого Климента Римского и из пастыря Ермы доказывает совершенно обратное, именно совершенную известность и общепризнанный авторитет послания святого Иакова в пору жизни этих обоих церковных писателей. Весьма важным доказательством подлинности послания святого Иакова является то обстоятельство, что послание это, именно как принадлежащее апостолу Иакову, находится в сирском переводе II века Пешита. Это тем более важно, что перевод этот возник в стране, пограничной с той страною, где было написано послание. Евсевий Кесарийский, как и блаженный Иероним, причисляет это послание к разряду предрекаемых, антилегомена, но сам же свидетельствует об общественном публичном употреблении послания во многих церквах. Подлинность послания утверждается также свидетельствами о нем, кроме упомянутых уже святого Климента Римского и Ермы, также других церковных писателей, святого Иринея Леонского, Тертуллиана, также Климента, Дидима и Дионисия Александрийских и других. Позднее принятие в канон свидетельствует только о той осторожности, с которой Церковь устанавливала апостольское происхождение тех писаний, которые не назначались какой-либо отдельной Церкви и, следовательно, не могли найти опоры своей каноничности в авторитетном голосе этой Церкви, а требовали широкого и всестороннего ознакомления с их происхождением, пишет профессор Богдашевский. После Евсевия всякие сомнения о подлинности послания навсегда прекращаются в Церкви, и оно неизменно пребывает в каноне боговдохновенных книг. Лишь Лютер, находя в послании святого Иакова опровержение своего лжеучения об оправдании и спасении одной лишь верою, первоначально даже не включал это послание в число священных новозаветных писаний. Но этот взгляд, обязанный грубому непониманию высокого морально-христианского достоинства послания, был скоро оставлен самими протестантами. О месте написания послания разногласия не существует. Коль скоро послание принадлежит перу святого апостола Иакова, брата Господня, первого иерусалимского епископа, то местом написания послания был именно Иерусалим или вообще Палестина, где, по преданию, Иаков обитал безотлучно до самой своей смерти. И общий колорит содержания говорит за палестинское происхождение послания. Многие образы апостольской речи объясняются только из особенностей Палестины. Упоминание о раннем и позднем дожде, о смоковнице, маслине и виноградной лозе, о соленых и горьких источниках, о жгучем ветре, иссушающем растительность, предполагает близкое непосредственное знакомство писателя с палестинскую природою. Самое назначение послания для всех иудео-христиан рассеяния естественно указывает на Иерусалим, как тот средоточный пункт иудео-христианства, в котором священный писатель послания мог с наибольшим удобством узнать о состоянии иудео-христианских общин рассеяния. Послание имеет почти исключительно нравоучительный характер. Нравственно-практическое содержание в нем решительно преобладает над догматическим, которое выступает в послании нечасто, и именно как основа нравоучения. Если святой Павел есть апостол веры, святой Петр – апостол надежды, святой Иоанн – апостол любви, то Иаков праведный и в своем писании является апостолом правды. Восстановление на началах евангельского закона нарушенной правды в отношениях богатых к бедным составляет, можно сказать, главную цель послания, проникающую его от начала до конца, пишет профессор Богдашевский. В раскрытии понятия правды и вообще моральных истин святой апостол Иаков, как и естественно ожидать, весьма часто соприкасается с ветхозаветными нравоучительными книгами – книгой притчи, Екклезиаста, «Премудрости Соломона» и «Иисуса сына Сирахова». По тону силы и аскетической строгости, в раскрытии понятия и требований правды, а также по прямоте и силе обличения богатых насильников, послание святого Иакова наиболее родственно с книгою святого пророка Амоса. Но еще ближе и по духу, и по самой букве послание святого Иакова примыкает к Нагорной беседе Господа, например, в наименовании новозаветного откровения «Законом». С этим согласен особый дух любвеобильности, проникающий все увещевания апостола и дающий видеть в послании чисто христианское произведение, хотя и облеченное в форму ветхозаветной гномической мудрости. И в вероучительной стороне послания, рядом с общим ветхозаветным представлением о Боге как о существе чистейшем, Боге едином, Отце светов и источнике всякого блага, Господе Саваофе, едином законоположнике и судьи и прочее, стоит учение апостола об Иисусе Христе как истинном Боге и Господе Слова, второе пришествие которого есть предел ожиданий и надежд верующих, а учение которого, или вообще христианство, есть Слово истины, которым Бог во Христе возродил нас, есть совершенный закон свободы. Ввиду этого должно быть решительно отвергнуто странное мнение одного современного немецкого ученого Шпитте, будто послание Иакова есть чисто иудейское произведение, написанное иудеем для иудеев около времени Христа. Первоначальный язык послания, по всем вероятиям, был греческий. На этом языке говорили иудеи рассеяния, и к ним апостол, как в устной беседе, которую вел с ними по свидетельству Егизипа перед смертью, так и в послании мог обратиться только на греческом. Цитаты из Ветхого Завета в послании приводятся по греческому переводу 70-ти. Притом греческий язык посланий, хотя и не классический, достаточно, однако чистый, говорит, по-видимому, о том, что святой Иаков владел греческим языком с самого детства. Воодушевленность речи апостола и афористическая форма изложения своих мыслей допускают деление содержания послания не столько на логически определенные части, сколько лишь на отдельные группы мыслей. Первую группу наставления апостола образует речь главы 1, стихи со 2 по 18, об искушениях, постигающих христиан. Далее следуют группы мыслей. Стихи с 19 по 27 о правильном отношении к слову истины. Глава 2, стихи с 1 по 13, обличение лицеприятия. Стихи с 14 по 26, учение об оправдании. Три отдела одной в сущности группы увещаний, основная мысль которой – единство христианского слова и дела, учение жизни, веры и дел. Таким образом, эта вторая группа мыслей обнимает послание Иакова с 21 стиха 1 главы по 26 стих главы 2. Третью группу наставлений образует третья глава, стихи с 1 по 18. Об учительстве, о ложной и истинной мудрости. Четвертую группу мыслей составляет глава 4, стихи с 1 по 17, об истинном отношении к Богу и миру. Пятую и последнюю группу образуют стихи с 1 по 11 главы 5, обличение богатых и утешение бедным и смиренным. Послание оканчивается заключительными наставлениями ко всем христианам, стихи с 12 по 20 главы 5. На русском языке о послании Иакова, кроме журнальных статей и замечаний в общих руководствах на новозаветные книги, есть несколько специальных работ. Первая – священника Кибальчича, Святой Иаков, брат Господень. Опыт обозрения соборного послания Иакова, брата Господня. Чернигов, 1882 год. Второе. Теодоровича. Толкование на соборное послание святого апостола Иакова. Вильна, 1897 год. Третье. Иеромонаха, ныне епископа, Георгия Ярошевского. Соборное послание святого апостола Иакова. Опыт исагогика экзегетического исследования. Киев, 1901 год. Четвертое. Архиепископа Никанора Каменского. Толковый апостол, часть первая. Санкт-Петербург, 1905 год. Лучшее из всех – сочинение Преосвященного Георгия, как по обстоятельности исагогических сведений, так и по широте и глубине экзегезиса, ровной и по строгой выдержанности ученого метода. В труде Преосвященного Георгия указана и обширная литература, иностранная и русская, о послании святого апостола Иакова. Прекрасная статья о святом апостоле Иакове и его послании, с исчерпывающей библиографией о них, принадлежит перу профессора протоиерея Богдашевского, в издаваемой при журнале «Странник» Православной богословской энциклопедии, том 6. Тем же профессором-протоиереем Богдашевским в упомянутых же «Опытах по изучению Священного Писания Нового Завета», выпуск 1, Киев, 1909 год, кроме вводных вопросов о послании, сжато, но полно и глубоко верно изложены основные черты богословия послания святого Иакова, а гораздо ранее в отдельной брошюре представлены объяснительные замечания к наиболее трудным местам соборного послания святого апостола Иакова. Киев, 1894 год.